Глава 7. Этот достопочтенный любит пельмешки. Солнце над головой палило нещадно. Казавшиеся бесконечными лестницы и галереи пика Сышен растянулись на десятки километров. Являясь восходящей звездой на небосклоне мира совершенствования, эта духовная школа отличалась от прославленных заклинательских школ Верхнего Царства. Вот взять, например, самый процветающий орден мира – духовную школу Жуфэн из Линь-И, где главный дворец был назван храмом Люде или храм шести достоинств, в надежде на то, что его адепты всегда будут стремиться жить в соответствии с шестью добродетелями истинного даоса – знанием, милосердием, мудростью, праведностью, верностью и гармонией. Место, где жили ученики, называлось Врата Люсин или Врата шести добродетелей. Такое название, безусловно, должно было напоминать ученикам, что на своем жизненном пути они должны следовать заповедям истинно благородного человека, быть почтительными к родителям, дружить с соучениками, жить в мире и согласии со всеми, быть верным и почтительным партнером в супружестве, честно исполнять свои служебные обязанности и в меру сил помогать нуждающимся. Площадь, где ученики занимались совершенствованием тела и духа, носила название «Помост Люи» или «Помост шести искусств». И это как бы намекало на то, что в процессе обучения в духовной школе Жуфэн каждый ученик должен овладеть правилами этикета, научиться играть на музыкальных инструментах, стрелять из лука, ездить на коне, писать и считать. В общем, все эти названия были несомненным образцом мудрости и хорошего вкуса. Если же взглянуть на пик Сышен с его кучей странных названий, которые иначе как образцом дурновкусия не назовешь, то сразу становилось понятно, что этот рожденный из нищеты орден только вылез из грязи и еще не скоро сможет от нее отмыться. Можно сказать, что зал Дансинь, зал верности и платформа Шань-Э, платформа добродетелей и порока, в этом ордене были самыми приличными из всех. Наверное, отец Можаня и его дядя в своей жизни прочитали не так уж много умных книг, и на этих двух правильных названиях их познания истощились, после чего они просто начали валять дурака, называя все вокруг неблагозвучными именами, вроде Сюия. Так на пике Сышен появилось множество названий, имеющих прямое отношение к преисподней. Например, темная комната, где ученики должны были размышлять над своими ошибками, носила имя Зала Янло. Мост, соединяющий учебный корпус с жилой зоной, прозвали Мост Нэхэ. Столовая именовалась Зал Мэнпо. Площадка для обучения боевым искусствам – Даошан Хухай. А запретная зона на заднем склоне горы – Щель Сыгуй и так далее и тому подобное. И это все еще было очень даже неплохими названиями, потому как некоторые удаленные объекты назывались просто «Это гора», «Это вода», «Это яма». И, конечно, как тут не вспомнить два знаменитых утеса А и Уа? С таким подходом внутренний покой старейшин не могли избежать общей участи и тоже получили свои прозвища. Обиталище Чуанина, естественно, не стало исключением. Этот человек любил тишину и спокойствие и не хотел жить под одной крышей со всеми, поэтому его жилище находилось на отдаленной горе Наньпэн, и было надежно скрыто от людских глаз за зеленым морем высокого бамбука. Перед входом во внутренний двор раскинулся пруд, в котором благодаря обилию духовной силы, круглый год, соперничая красотой с алой зарей, буйно цвели красные лотосы. Но так уж вышло, что ученики ордена втайне прозвали это прекрасное место «Адом алого лотоса». Вспомнив об этом, Можань невольно рассмеялся в голос. Если подумать, то Чуваннин со своим бледным лицом и белыми одеждами, явившийся из преисподней по душе нерадивых учеников. Да и где еще обитать злому духу, как не в аду? Голос Сюймена вторгся в его мысли. «В твоем плачевном положении тебе хватает совести ухмыляться? Быстрее доедай свой завтрак, и я отведу тебя на платформу Шань-Э. Сегодня учитель публично накажет тебя». Можань обиженно вздохнул и осторожно потрогал свежий шрам на щеке. «Ауч, больно!» «И по делам!» «Ох, даже не знаю, смог ли он исправить Тяньвэнь? Если нет, то может меня лучше как-то по-другому допросить? А то ведь неизвестно, что я опять могу наговорить!» Увидев, что Можань кажется охвачен искренним беспокойством, Сюэмэн побагровел и гневно крикнул. «Если ты опять собираешься на глазах у всех говорить непристойности учителю, я прямо сейчас язык тебе вырву!» Можань тут же прикрыл рот ладонью и замахал другой рукой. «Не надо, не нужно мне ничего вырывать. Если учитель снова свяжет меня своей лозой, в доказательство своей непорочности я тут же покончу с собой!» Рано утром, согласно установленному порядку, Можань был сопровожден для разбирательства на платформу Шань-Э. Стоя на помосте, куда бы ни упал его взгляд, он видел беспокойное море из людей, одетых в темно-синюю с серебряной оторочкой форму и почти черную легкую броню учеников пика Сэшэн. На утреннем солнце, словно блики на воде, сверкали наручи и форменные пряжки на ремнях в виде львиных голов. Можань стоял на коленях на высоком помосте и слушал, как старейшина Цзилю зачитывает длинный список его прегрешений. Ученик старейшины Юйхэна, Мо Вэйюй, не соблюдал законы, не слушал наставлений, не следовал правилам внутреннего распорядка и утратил моральные принципы. За нарушение 4, 9 и 15 заповеди, согласно внутренним правилам ордена, ему назначено 80 ударов палкой, 100 раз переписать правила, а также месяц запрещено покидать школу. Мо Вэйюй, у тебя есть возражения?» Мо Жань взглянул на фигуру в белом вдали. Ну, конечно, на всем пике Сэшэн был только один старейшина, которому было позволительно не носить синюю с серебряной отделкой форменную одежду. Чуанин явился одетым в белоснежные атласные одежды, поверх которых была тончайшая накидка из серебристого шелка, сияющая на солнце, словно иней с девятых небес. В подобном облачении его учитель еще больше напоминал спустившегося на землю бесстрастного и холодного небожителя, чуждого этому миру. Он сидел довольно далеко, так что Можань не смог ясно разглядеть выражение его лица, но был совершенно уверен, что на нем сейчас нет и тени эмоций. Глубоко вздохнув, Можань ответил. «Нет возражений». Следуя регламенту, старейшина Цзилюй спросил собравшихся на площади учеников. «Если кто-то не согласен с вынесенным решением или ему есть что добавить, говорите сейчас». Собравшиеся внизу ученики топтались в нерешительности, обмениваясь растерянными взглядами. Никто из них и представить не мог, что старейшина Юйхэн в самом деле способен отправить своего ученика на платформу Шань-Э для публичного наказания. Если облечь этот поступок в красивые слова, то можно было бы сказать, что этот учитель суров, но справедлив. Однако, если говорить на чистоту, многие считали, что так мог поступить лишь бессердечный демон. Подперев подбородок рукой, с бесстрастным выражением лица бессердечный демон Чуванин восседал на своем почетном месте, ожидая завершения суда. Вдруг кто-то крикнул, используя технику усиления звука. «Старейшина Юйхэн, этот старший ученик готов просить о снисхождении для младшего брата Мо». «О снисхождении?» Видимо, этот юноша решил, что раз уж Можань приходится родным племянником уважаемому главе, то даже если он оступился сейчас, его все равно ждет блестящее будущее, а значит грех не воспользоваться случаем, чтобы снискать его расположение. Выйдя вперед, он с самым серьезным лицом начал нести полную чушь. Хотя младший ученик Мо поступил неправильно, обычно он всегда очень доброжелателен с людьми, дружен с соучениками и в меру своих сил старается помогать слабым. Прошу старейшину принять во внимание, что по природе своей он человек не злой, и смягчить наказание. Очевидно, мысль использовать ситуацию, чтобы снискать расположение младшего братца Мо, пришла не ему одному. Постепенно у наказуемого появлялись все новые заступники, но доводы их были настолько нелепыми и странными, что неловко стало даже самому Можаню. Откуда у него душа ребенка и сердце открыто для всего мира? Они тут собрались для дисциплинарного наказания или чтобы петь ему хвалу? «Старейшина Юйхэн, однажды младший брат Мо защитил меня от злых духов и своими руками обезглавил напавшего на меня страшного оборотня. Прошу зачесть ему это в заслуги для уравновешивания его неблаговидных деяний. Надеюсь, старейшина смягчит наказание». «Старейшина Юйхэн, когда внутренние демоны атаковали меня, младший собрат Мо помог мне справиться с одержимостью. Я верю, что брат Мо совершил этот проступок в час, когда разум его помутился. Прошу старейшину учесть это и смягчить наказание младшему брату. Старейшина Юйхэн, некогда младший брат Мо даровал мне чудодейственное средство, которое спасло жизнь моей матушке. По сути своей он добрый и милосердный человек. Прошу старейшину смягчить наказание. Довод следующего защитника был уже озвучен предыдущим оратором, и он не сразу смог придумать, чего бы еще такого наплести. Почувствовав на себе холодный взгляд Чуванина, молодой человек так испугался, что сболтнул первое, что пришло на ум. «Старейшина Юйхэн, младший ученик Мо, когда-то помог мне с двойным совершенствованием». Кто-то не смог сдержаться и прыснул со смеху. Попавший в просак юноша тут же покраснел до корней волос и смущенно отступил назад. Видя, что дело принимает дурной оборот, старейшина Цзилюй бросился увещевать разъяренного Чуванина. «Юйхэн, успокойся, умерь свой гнев». Но разгневанного Чуванина было уже не остановить. «Я никогда не встречал настолько бесстыжего человека. Как его зовут? Чей он ученик?» — мрачно спросил он. Немного замешкавшись, скрипя сердце, Цзилюй шепотом признал: «Это мой ученик, Яо Лянь». Чуванин насмешливо приподнял брови. «Твой ученик? Яо Лянь, значит, честный?» Старейшина Цзилюй не мог не смутиться и, покраснев от стыда, попытался сменить тему разговора. «Он сметливый и язык хорошо подвешен, поэтому помогает мне собирать пожертвования». Чуванин фыркнул и отвернулся, не желая тратить время на этого бесстыжего старейшину. На пике Сэшэн живут тысячи людей, так стоит ли удивляться, что среди них нашлось десяток халуев? Мо Жань смотрел на этих дорогих друзей и уважаемых братьев и диву давался. Они так уверенно свидетельствовали в его пользу, что он уже и сам готов был им поверить. Охренеть, как круто! Оказывается, не только он умеет врать, не краснее. Похоже, эта прекрасная духовная школа смогла взрастить целую плеяду молодых талантов. Выслушав все их просьбы в духе старейшины Юйхэн, мы просим о снисхождении, Чуванин, наконец, обратился к ученикам. «Просите за Мо Вэйюя?» Он сделал многозначительную паузу, а затем продолжил. «Ладно, вы все поднимайтесь сюда». Не зная, чего ждать, выступившие в защиту Мо Жаня ученики робко поднялись на помост. В центре ладони Чуванина вспыхнул золотой свет. Явившаяся по его приказу Тянь Вэнь в один миг со свистом обмоталась вокруг пары десятков человек, крепко связав их всех вместе. Снова она. Мо Жань был на грани отчаяния. При виде Тянь Вэнь у него даже коленки подогнулись. Он действительно не мог понять, где Чуванин взял такое извращенное оружие. К счастью, в прошлой жизни он так и не женился, ведь любую девушку, которая имела несчастье выйти за него, он бы замучил допросами, а то и просто запорол бы до смерти. С насмешкой в глазах Чуванин задал вопрос первому из его защитников. «Мо Жань защитил тебя от злых духов. Разве мог простой ученик устоять перед пыткой Тянь Вэнь?» Он тут же взвыл. «Нет, нет! Мо Жань помог тебе справиться с содержимостью?» — обратился Чуванин к другому ученику. «А, нет, никогда!» «Мо Жань давал тебе чудодейственное лекарство?» «А, пощадите, нет, я это выдумал, все выдумал!» Чуванин ослабил путы, однако тут же одним безжалостным взмахом руки обрушил разбрызгивающую искру справедливого негодования Тянь Вэнь на спину лживых учеников. Брызнула кровь, послышались истошные вопли. Прямые брови Чуванина гневно сошлись над переносицей. «Что вы орете? На колени! Цзилюй!» «Я здесь. Примерно накажи их». «Да». В итоге все эти люди не только не извлекли из этой ситуации никакой пользы, а наоборот, за свой обман, который также являлся нарушением внутренних правил духовной школы, каждый из них получил по 10 ударов палкой и удар плетью от старейшины Юйхэна сверху. Когда наступила ночь, Мо Жань лежал, растянувшись на кровати. Несмотря на то, что он уже нанес на раны целебную мазь, его спина была исполосована вдоль и поперек так, что даже когда он пытался перевернуться на другой бок или просто пошевелиться от пронизывающей тело острой боли, глаза его тут же наполнялись слезами, и он начинал жалобно шмыгать носом. Обладая весьма миловидной внешностью, скорчившийся и всхлипывающий юноша сейчас напоминал съежившегося на кровати маленького плюшевого котенка, побитого жизнью, но, к сожалению, мысли его были далеки от детской невинности. Цепившись в одеяло, он закусил простыню, представляя, что это Чуванин и все его потомки. «Вот ублюдок! Я буду кусать тебя, пинать и забью до смерти, разорву на куски!» Единственным утешением для него было то, что Шимэй лично пришел навестить его и принес с собой приготовленные специально для него пельмешки. Под внимательным взглядом этих полных сострадания ласковых глаз слезы Можаня потекли ручьем. Плевать он хотел, что настоящие мужчины не плачут. Теми, кто ему нравится, он любил вести себя, как маленький капризный ребенок. «Так больно? Сможешь подняться?» Шимэй сел на краешек кровати и печально вздохнул. «Учитель, он уж слишком жестоко наказал тебя. Посмотри на свои раны, некоторые все еще кровоточат». От этих слов, полных искреннего сочувствия и беспокойства о нем, сердце Можаня наполнилось теплом. Он оторвал взгляд от простыни и, подняв мокрые, блестящие от слез глаза, не моргнув глазом, соврал. «Шимэ, ты так заботишься обо мне, что у меня уже ничего не болит». «Да, конечно, думаешь, я слепой? Как после такого может ничего не болеть? Ты ведь прекрасно знаешь темперамент нашего учителя. Неужели в будущем осмелишься совершить подобную глупость?» В тусклом свете свечи, в направленном на него взгляде Шимэя, он прочитал смесь беспомощности и тревоги за него. Для остро жаждущего любви сердца Мова Юэ эти ласковые глаза были подобны смывающим все печали теплым весенним водам. Душа его вмиг воспарила от счастья, и он послушно ответил: «Никогда больше, обещаю». «Когда ты клялся, на самом деле собираясь держать слово?» — пробормотал Шимэй, но все же, наконец, улыбнулся. «Пельмени остывают. Встать сможешь? Если нет, ложись на живот, а я покормлю тебя». Можань уже начал подниматься, но, услышав это предложение, тут же рухнул обратно на постель. Неважно, в прошлой жизни или в этой, самым любимым блюдом Можаня были пельмешки, приготовленные Шимэем. Их нежная, как крем, начинка была завернута в тонкое, как дым, тесто, и каждый идеально гладкий, пухлый, мягкий и ароматный пельмешек буквально таял во рту, оставляя после себя незабываемое послевкусие. Отдельно стоит сказать о бульоне. Сваренный на медленном огне до молочно-белого цвета, посыпанный нарезанным тонкой соломкой светло-желтым яйцом и зеленым луком, сверху политый соусом из обжаренного в масле чили толченого чеснока, попав в желудок, этот бульон, казалось, может согреть человека на всю жизнь. Осторожно, ложка за ложкой, Шимэй кормил Можаня, приговаривая: «Сегодня без масла чили. С твоими жуткими ранами лучше пока воздержаться от острова. Просто пей больше костного бульона». Можань смотрел на него и не мог наглядеться. Наконец он с улыбкой сказал: «Остро или пресно, неважно, что бы ты ни приготовил, все вкусно». «Вот ведь льстец». Шимэй с улыбкой выловил из супа яйцо пашот. «Держи награду, всмятку, как ты любишь». Можань расхохотался. От смеха его волосы растрепались, и одна из непослушных прядей на лбу встала торчком, напоминая полураспустившийся цветок. «Шимэй?» «Что?» «Ничего, просто хотел позвать тебя по имени». Глупая прядка смешно качнулась туда-сюда. «Шимэй?» «Опять решил просто позвать меня по имени». На этот раз Шимэй не смог удержаться от смеха. «Угу, даже если просто называю тебя по имени, чувствую себя очень счастливым». На мгновение Шимэй дар речи потерял, а затем нежно коснулся его лба и сказал: «Дурачок, похоже, у тебя жар». Фыркнув, Можань громко рассмеялся и, перекатившись на бок, посмотрел на Шимэя сияющим взглядом, котором сейчас загадочно мерцали все звезды небосклона. Как было бы замечательно, если бы я мог каждый день есть пельмешки, приготовленные Шимеем. И эти слова не были ложью. После смерти Шимея Мажаню всегда очень хотелось снова попробовать вкус приготовленных им пельмешек в остром бульоне. В то время их отношения с Чуванином еще не были окончательно разорваны, и, возможно, это было только из чувства вины, но когда Чуванин увидел Мажаня, стоявшего на коленях у гроба Шимея, он тихо пошел на кухню, замесил тесто, тщательно измельчил начинку и слепил несколько аккуратных пельмешков. К сожалению, Мужань это увидел до того, как он закончил готовить. Только что, потеряв любовь всей своей жизни, он не мог вынести такого издевательства. Поступок Чуванина тогда показался ему жестокой насмешкой над его чувствами, корявой подделкой, целью которой было уколоть его побольнее. Шимей умер. И ведь совершенно очевидно, что Чуванин мог его спасти, но отказался помочь. А теперь пытался сделать пельмешки вместо Шимея и накормить ими Мажаня. Неужели он и правда думал, что это порадует его? Мажань ворвался на кухню и опрокинул посуду так, что белоснежные пельмешки рассыпались по всему полу. Повернувшись к Чуванину, он взревел, как раненый зверь. «Кем ты себя возомнил? С чего ты решил, что имеешь право пользоваться его вещами и готовить еду, которую готовил он? Шимей умер. Теперь ты доволен? Или для полного счастья тебе нужно всех своих учеников довести до смерти или свести с ума? Чуванин, в этом мире никто не сможет приготовить эти пельмени так, как готовил их он. Можешь сколько угодно пытаться быть похожим на него, но ты не он. Поэтому сейчас, поедая эту тарелку с пельмешками, он был так взволнован и счастлив. Смакуя каждый кусочек, он улыбался, но глаза его стали влажными от стоящих в них слез. На его счастье, свет свечи был слишком тусклым, и Шимей не мог ясно видеть выражение его лица. «Шимей!» — позвал Мажань. «А? Спасибо тебе!» Шимей на миг замер, а затем ласково улыбнулся. «Разве это не просто тарелка пельменей? К чему все эти церемонии? Если тебе понравилось, я просто буду готовить их почаще, и все!» Мажань хотел сказать, что благодарит его не только за эти пельмени. «Я хочу сказать тебе спасибо за то, что неважно, в прошлой жизни или в этой, только ты по-настоящему ценишь меня, не обращая внимания на мое происхождение, не задумываясь о том, какие грязные методы я использовал, чтобы выжить на улице первые 14 лет моей жизни. Также я хочу поблагодарить тебя за то, что если бы после перерождения я вдруг не вспомнил о тебе, то, скорее всего, не сдержался бы и убил Жунзю. Если бы я совершил такую большую ошибку, то снова пошел бы старой кривой дорожкой. К счастью, в этой жизни я переродился до того, как ты умер, теперь должен хорошо позаботиться о тебе. Если с тобой что-то случится, этот хладнокровный демон Чуванин опять откажется тебе помочь, я обязательно спасу тебя». Но разве он мог произнести вслух все эти слова? В итоге, громко прихлебывая, Мажань выпил весь бульон, не оставив на дне даже кусочка зеленого лука. Показывая, что не отказался бы от добавки, он демонстративно облизал губы. От довольной улыбки ямочки на его щеках углубились, отчего он стал похож на хорошенького пушистого котенка. «А можно завтра еще тарелочку?» Шимей не знал, смеяться ему или плакать. «Не хочешь попробовать чего-нибудь другого? Не надоело?» «Мне не надоест, даже если буду есть пельмешки каждый день. Скорее уж боюсь, как бы я тебе не надоел». Шимей с улыбкой покачал головой. «Не знаю, осталась ли мука. Если нет, боюсь, что завтра я не смогу приготовить для тебя пельмешки. Как насчет яиц в сиропе? Ты же их тоже любишь?» «Ладно, ладно. Что бы ты ни приготовил, все будет вкусно». В сердце Мажаня цвела весна и пели иволги. Он был так счастлив, что от переполняющей его энергии хотелось со всей дури пару раз ударить по одеялу. «Какой добрый и хороший человек Шимей! Чуванин, и что с того, что ты отхлестал меня? Зато теперь я лежу на кровати, и вон какой красавец окружает меня вниманием и заботой! Охухой!» Стоило ему вспомнить об учителе, и захлестнувшие его любовь и нежность тут же оказались безнадежно отравлены гневом. В негодовании мужань снова принялся расковыривать щель в каркасе кровати, мысленно ругаясь, на чем свет стоит. «Схуев ли ты, Юйхэн ночного неба, почтенный бессмертный Бэйдоу? Ебал я тебя и мать твою! Все это чушь собачья! Что ж, Чуванин, в этой жизни мы с тобой поживем и увидим, кто кого!» Автору есть что сказать. Шимэй закатывает пельмешки. Черный корм для рыбок — мувыюй. Чавк-чавк! Ест, аж за ушами пищит. Учитель закатывает пельмешки. Черный корм для рыбок — мувыюй. Фу-фу-фу! Выбрасывает в окно. На пике Сэшэн мувыюй разбазаривает еду и время своего учителя. Что это, преступление против человечности или попрание этики и морали? Не пропустите сегодня в программе «Час суда». Настоящая причина. Учитель плохо готовит. Как его ученик, Можань испытывает вполне резонные опасения относительно пищевой безопасности приготовленных им блюд.